Здравствуйте. Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине и рассказываем о мировой реакции на все, что происходит. Меня зовут Ксения Туркова. Сегодня мой соведущий Алекс Григорьев. И, конечно, мы будем говорить в том числе об американских выборах, потому что их результаты связаны в том числе с помощью Украины. Алекс, привет.
Привет. Да, вот мы отработаем сегодня. Не знаю, как Ксения, а я пойду голосовать, потому что вот это мой гражданский долг.
Я пока еще не могу голосовать. Я надеюсь, что скоро это станет и моим гражданским долгом. Но пока я могу об этом только рассказывать как журналист, что мы сегодня и сделаем в нашем подкасте. По традиции начнем его со сводки. Российская армия нанесла удар ракетами комплекса С-300 по Запорожской области. Сегодня пострадали некоторые села. Также были удары в Днепропетровской области. И глава военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что ночью россияне ударили из градов по Никополю. Там снаряды повредили несколько многоэтажных и частных домов, два промышленных предприятия, больницу, школу, профтехучилище, машины и газовод. Также сегодня были названы новые цифры потерь среди мирного населения за все время, что идет война. С начала войны в Украине погибли около 8 тысяч гражданских лиц, среди них 430 детей. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России 430 детей, как я уже сказала, погибли, 827 детей ранены или травмированы, 260 считаются пропавшими без вести, и 10 570 детей были депортированы в Россию и на временно оккупированные территории. В украинских городах тем временем продолжаются отключения электроэнергии, и мэр Киева Виталий Кличко сегодня предупредил жителей, что они должны подготовиться к худшему этой зимой, если Россия продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре. Это означает, что не исключено отсутствие электричества, воды и тепла именно во время холодов. «Мы делаем все возможное, чтобы этого избежать», — сказал Кличко, — «но будем откровенны, наши враги делают все, чтобы оставить город без тепла, электричества, водоснабжения. Будущее страны и будущее каждого из нас зависит от того, как мы подготовимся к этим ситуациям», — заявил он. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении, что сейчас около 4,5 миллионов человек остаются без электричества. Ну и возвращаясь к боевым действиям, важно сказать о том, что еще один гражданин США погиб в ходе боевых действий в Украине. Об этом сообщает телекомпания NBC. Таким образом, число американцев, погибших в этой войне, достигло по крайней мере 6 человек. Тимоти Гриффин воевал на стороне Украины в интернациональном легионе, который состоит из тысяч иностранцев. Они добровольно вызываются помочь Украине в борьбе с вторжением, напоминает NBC, и уточняет, что Гриффин принимал участие в контрнаступлении Украины на Восточном фронте.
Тут интересно, потому что я слежу за сводками, которые публикует Россия. Там буквально ежедневно говорится об уничтожении десятков, сотен иностранных наемников, их так называет Россия. Это продолжается буквально с первого дня агрессии. По американским данным, а уж американская практика, говорит о том, что очень сложно скрыть подобного рода потери. Да, то есть погибли 5 или 6 граждан США, хотя их вот по российским оценкам должно быть по меньшей мере в десятки раз больше. И гибель американцев на иностранных войнах – это всегда такой политический повод для обсуждения, насколько легально их участие в этой войне, насколько власти страны закрывают на это глаза или способствуют этому. Но вот на этих выборах эти новости не стали таким важным событием. Сегодня в США очень важные выборы, которые называются промежуточными, и обычно на них более низкая явка, чем на обычных выборах, на которых выбирают президента, который состоится у нас через 2 года. Но ради бога, не думайте, что это выборы маловажны, они исключительно важны. То есть, напомню, на них полностью переизбирается Палата представителей Конгресса США, на них переизбираются более трети Сената, то есть верхней палаты, и переизбираются большинство губернаторов, членов парламентов штатов, городских легислатур, там всяческих учреждений власти, огромное количество всяких шерифов, прокуроров и так далее, судей. Во многих штатах проводятся референдумы на самые разные темы, да? То есть выборы позволяют, ну, серьезно изменить Америку на ближайшие 2 года. Либо, соответственно, не позволяют, но, как правило, на промежуточных выборах в подавляющем большинстве случаев проигрывает партия действующего президента, который вот за эти 2 года своего правления уже успел порядком надоесть, и американские избиратели дружно идут поддерживать его политических противников. Это я говорю не касательно Джо Байдена, я говорю, это вот такая, однако, зависимость, однако, такая тенденция в Соединенных Штатах. И поэтому будет очень интересно посмотреть, что произойдет завтра, когда результаты выборов будут в целом подсчитаны. Хотя я подозреваю, что там некоторое время будут продолжаться разбирательства, переподсчеты голосов и все такое. То есть у нас вот это уже стало нормой жизни.
Ну и одна из тем, которая активно обсуждается и обсуждалась перед выборами, это, как я уже сказала, помощь Украине, потому что есть определенные опасения, что если выборы выиграют республиканцы, а вероятность этого довольно велика, то якобы они могут сократить помощь Украине, и это рассматривается с точки зрения Украины как такой негативный фактор.
Ну, вероятно, да. Против поддержки Украины, как нам показывали средства массовой информации, Твиттер и прочие заявления политиков, выступали радикалы, крайне правые в рядах республиканской партии, крайне левые в рядах демократической партии. Они схожи в одном при всех многочисленных различиях. Они схожи в том, что вот не надо тратить деньги на всякие международные проекты, а надо бы, чтобы вот эти деньги шли на помощь американцам, нуждающимся, или военным, или на строительство дорог, или не знаю на что. То есть не надо разбазаривать федеральный бюджет США на помощь всяким там другим государствам. Это такая старая, проверенная временем, очень уважаемая в США позиция изоляционизма. Мы не знаем, каким станет Конгресс и каким станет Сенат. На сегодняшний момент об этом говорить сложно, но большинство в обеих партиях – это люди, думающие иначе, которые считают, что Соединенные Штаты должны помогать дружественным государствам и должны помогать жертвам агрессии, где бы эта агрессия ни происходила. Понятно, что это частично налагает на США роль такого глобального полицейского, либо, выражаясь фразой Франклина Рузвельта, арсенала демократии, но эта идеология пока превалирует. И будем надеяться, что законодатели нового состава будут продолжать оказывать помощь Украине в этой войне.
Тема выборов в США популярна и на российском телевидении сейчас. И, конечно, они всем усолят вот именно этот аспект, что сейчас демократы проиграют, Байден проиграет. Но известно, как Байдена вообще в каком ключе обсуждают на российском телевидении. И я посмотрела вот несколько передач на прошлой неделе, на выходных. Да, они это обсуждают с удовольствием тему того, что скоро США перестанут помогать Украине, якобы. Но мы знаем, что и республиканцы, и демократы, как ты сказал, они в целом выступают за продолжение поддержки Украины.
Да, то есть к Украине есть определенное количество претензий, как мы знаем, и подобные мысли высказываются. Естественно, часть республиканцев, эта позиция была озвучена Илоном Маском, который сказал, давайте побыстрее заключим мир, потому что ну, для любого бизнесмена, за исключением торгующего оружием, война – это катастрофа, это проблема, а для государства – это еще большая проблема. Да? То есть надо беженцев где-то держать, людей надо кормить, лечить, справляться со всеми этими рисками, бороться с прерыванием цепочек поставок. Мы все знаем, вот, что происходит на рынке энергоресурсов, на рынке зерна и так далее. Проблема возникает у очень большого количества государств. Естественно, есть какое-то количество людей, политиков, вероятно, они будут есть в Конгрессе и Сенате США, которые предпочли бы, чтобы мир был заключен хоть какой-то как можно быстрее.
А тем временем в американские выборы собирается продолжать вмешиваться Евгений Пригожин. Как вы знаете, он, в общем-то, открыто об этом накануне заявил, и сегодня появилась официальная реакция Белого дома на эти заявления. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация Джо Байдена не была удивлена этими комментариями Пригожина, который сказал, что вмешивался в выборы в Соединенных Штатах, собирается делать это в дальнейшем. Эти комментарии не открыли для нас ничего нового и удивительного, сказала Карин Жан-Пьер, выступая на пресс-конференции администрации в Белом доме, широко известен тот факт, что организации, связанные с Пригожиным, пытались повлиять на выборы по всему миру, в том числе и в США. Соединенные Штаты работают над разоблачением пагубного влияния России и над противодействием ему.
А Нед Прайс, пресс-представитель Госдепартамента, сказал интересную вещь, на мой взгляд. Он сказал, что Пригожин бы не сделал этого заявления, тем более вот это видео было распространено пресс-службой Пригожина. То есть это он не где-то там случайно ляпнул, это сработала его пресс-служба, то есть был еще дополнительный уровень контроля. Это было сказано, безусловно, с ведома Кремля, это было сказано накануне американских выборов. Вот понимаем, как знаем, можно строить любые версии. На мой взгляд, это очень такой интересный тайминг, который, безусловно, не был случайным. На слова Пригожина обратили внимание очень многие американские медиа. И Прайс еще сказал одну вещь, что администрация России, лично президент Путин и многие российские официальные лица все время муссируют тему о необходимости начала мирных переговоров с Россией, от которой Украина отказывается. Было сделано много заявлений, и Прайс сформулировал американскую позицию, согласно которой Россия должна прекратить убивать украинцев, прекратить эскалацию войны и выполнять свои обязательства. То есть Украина, в свою очередь, заявила, и это было сделано далеко не в первый раз, что Россия должна очистить захваченные ей территории. После этого могут начаться мирные переговоры. Но пока Россия не демонстрирует вообще ни малейших признаков того, что она действительно каким-то образом пытается остановить военные действия, напротив, мобилизация продолжается, российские войска атакуют, они, напоминаю, действуют на украинской территории, захваченной ими. И, соответственно, речь идет о том, что Россия пытается поставить Украину и союзников Украины перед фактом. Да? То есть вот мы контролируем эти территории, мы с них не уйдем, и вот по всему остальному мы будем дальше разговаривать. Интересно, что до сих пор в российском официозе, вот у меня есть несколько российских полугосударственных медиа, которые я так просматриваю, там что-то совсем стало мало упоминаний о том, что Донецкая, Луганская области и Крым, захваченные Россией и Украиной, они стали официально, согласно российским законам, частью России. То есть до сих пор там появляются какие-то комментарии каких-то там чиновников, так называемых ДНР, ЛНР. Пропаганда почему-то перестала муссировать этот факт, который с такой помпой подавался еще совсем недавно.
Но пропаганда муссирует много всего остального, и появились новые методички. У меня такое ощущение, что их просто строчат каждую неделю, что-нибудь новенькое появляется. Я сегодня о двух таких методичках расскажу. Одна появилась накануне, как оправдывать бегство россиян из Херсона. Очень много свидетельств, вы знаете, в последние недели появлялось того, что россияне оставляют Херсон. Ну, были разговоры о том, что это может быть ловушкой, но очень много действительно свидетельств того, что они уезжают, вывозят людей, разворовывают имущество, детский паровозик оттуда вывезли и так далее. Ну, в общем, все, что плохо лежало. Так вот, в этих новых методичках, о которых накануне написало издание «Медуза», сказано о том, что прикрывать фактическое бегство армии российской из Херсона собираются пропагандой 18 века, причем начало 18 века. То есть, как самый важный аргумент предлагается вот что. Во время войны со Швецией Петр I тоже отводил войска в Полтаву, а затем победил. То есть, таким образом, Кремль хочет использовать такой козырь 1709 года, рассказывая о том, что Полтавская битва серьезно изменила ход истории, и, как мы знаем, она действительно была важна для пропаганды Российской империи, но просто пользоваться инструментами, которые были актуальны в 18 веке, пользоваться ими в 21-м, ну, как-то это странно, но мы знаем, что Россия часто обращается вот к таким образам прошлого, и к Сталину, и к Ивану Грозному, и к Петру Первому, и к Владимиру Мономаху, и все это вместе как-то сочетается, такой компот получается исторический.
Я очень люблю военную историю. У меня достаточно большой круг общения. Вот если ты начинаешь в социальных сетях интересоваться многих россиян, я бы сказал, подавляющего большинства россиян, которые, ну, по идее, должны знать историю своей страны, каким образом Карл XII оказался под Полтавой, вот как он там оказался, они толком не скажут. Они скажут, что Карл XII пришел там завоевывать Украину, что не было правды. И опять же, большинство людей, с которыми разговариваю, базирующихся в России, не знают, кто начал Северную войну, вот, кто атаковал. Вот, Карл XII со своими шведами был агрессором, либо Петр Великий был агрессором, нарушившим мирный договор. Мирный договор со Швецией нарушил Петр Великий со своими союзниками. То есть, фактически, правда была на стороне Карла XII, как это не прискорбно для России в этой ситуации, потому что он был жертвой агрессии.
Ну, авторы методичек лучше знают.
Это не имеет никакого отношения к Украине, но я не могу привести этот потрясающий факт. Если вы помните, что после как раз вот войны со Швецией новой столицей страны стал Санкт-Петербург. Так вот, столица новой империи, Санкт-Петербург, был основан в 1703 году. А Ништадтский мирный договор со Швецией, который, соответственно, установил, что вот эти территории, на которых стоит Санкт-Петербург, был заключен в 1721 году. То есть, 18 лет столица страны находилась на шведской территории. Это потрясающий факт, на мой взгляд.
Ну, а у меня еще одна методичка, если вы не забыли. Еще одна методичка, совсем свежая. Вот она, по-моему, чуть ли не сегодня появилась. Она касается того, как минимизировать негативные настроения среди мобилизованных. Российские пропагандисты раздают новые указания журналистам в связи с тем, что население, в общем, не очень довольно. Какие тут рекомендации даются? Призывают уважительно относиться к мобилизованным и не употреблять термин «мобики». Также, согласно методичкам, вооруженные силы Украины надо называть боевиками или вооруженными формированиями и ни в коем случае не употреблять аббревиатуру ВСУ. Военное руководство Украины просят приписывать западным кураторам Киева. Но это и так было ясно, все время употреблялось это выражение «западные кураторы». А вот что мне показалось особенно интересным, это то, что взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками». Как мы знаем, в России сформировался такой особый новояз, политический, медийный, который был основан на эвфемизации, когда что-то неблагозвучное прикрывали чем-то благозвучным, чтобы не пугать людей. И взрывы называли хлопками, там, наводнение подтоплением, пожар возгоранием, ну и так далее. Вот поняли, что эти слова раздражают, эти эвфемизмы, и призывают от них отказаться. И последний пункт. Тех, кто выехал из России после объявления мобилизации, предлагают высмеивать и называть убежантами и переждунами. Я тоже это заметила, что действительно высмеивают и разные слова придумывают в адрес тех людей, кто уезжает. Я имею в виду, конечно, государственные медиа, прежде всего телеканалы. Но тем временем, как идет сама мобилизация? Тут тоже есть интересные новости. Белорецкий межрайонный суд Башкортостана удовлетворил иски 23 сотрудников металлургического комбината, признав решение военкоматов об их мобилизации незаконными. Об этом изданию «Коммерсант Уфа» сообщили в пресс-службе суда. Поскольку предприятие включено в сводный реестр Организации оборонно-промышленного комплекса, истцы просили отменить решение призывания комиссии по мобилизации. Ну и вот это оказалось успешным. Действительно признали решение мобилизации незаконным. Такое тоже бывает. В то же время губернатор еще одного региона Орловской области Андрей Клочков посоветовал мобилизованным, которые недовольны качеством экипировки, покупать ее себе самим. Ну, в общем, что они и делают, мы это знаем. Об этом он заявил во время трансляции в соцсети ВКонтакте. «Если кому-то не нравится, покупайте сами. Всем не угодишь, наверное». Вот сейчас я знаю, разгрузку купили хорошую, но найдется кто-то, кто скажет, что ему карманов не хватает. Еще чего-то не хватает, сказал Клочков. Он отметил, что любую вещь можно сломать или порвать. Ранее издание «Орел Таймс» опубликовало ролик, в котором мобилизованные жаловались, что рюкзаки, переданные командой губернатора, рвутся по швам, а ножи гнутся об консервные банки. Ну что тут можно сказать? Можно вспомнить вот эти знаменитые заявления российских чиновников региональных, из которых сформировал уже целый словарь. Типа «государство не просило вас рожать», «макарошки стоят везде одинаково». Помните, самарская чиновница так говорила, предлагала на одних макаронах продержаться, одни макароны покупать, если денег не хватает и так далее. Ну что, подумаешь на одних макаронах. Тем временем, пока военные жалуются на плохое обмундирование, к ним на помощь спешат фабрики Северной Кореи. Ряд фабрик в КНДР уже привлечены к пошиву зимней формы для российских военных. Материалы для этого предоставляет Россия. Как сообщается, сообщает Radio Free Asia, сшить форму для российских военных начали как минимум 3 фабрики в Пхеньяне и неуточненное количество в других городах. Речь идет о непосредственно самой форме, о белье, обуви, сырье для которых предоставляет Россия. Далее их должны по железной дороге отправлять в Россию через узкий перешеек, соединяющие страны, путем, который в начале ноября разморозили после 8-месячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Кто трусы ребятам шьет?
Ну, конечно, не пилот.
Ну, конечно.
Тут интересная история. Вот в Северной Корее, то есть в сентябре появились первые сообщения о том, что Северная Корея вроде бы поставляет боеприпасы российской армии, потому что первая армия мира оказалась не в состоянии себя обеспечивать. То есть уже подошли к концу, вероятно, и казавшиеся бездонными советские арсеналы. У Северной Кореи достаточно мощная военная промышленность, то есть не надо ее в этом плане недооценивать. Что строило это страшное государство, как оно строило военную промышленность? У нее самый большой парк артиллерийских орудий. То есть, вот кто не знает, разделительная черта между севером и югом Кореи проходит примерно 80 километров от столицы Южной Кореи Сеула. И там вот сконцентрировано дикое количество дальнобойных северокорейских орудий, которые готовы в любой момент начать уничтожать этот город. Ну, фактически держит пистолет у виска Южной Кореи. Так вот, для этих орудий, для этой гигантской армии, которая одна из крупнейших армий мира, северокорейцы напроизводили огромное количество снарядов и патронов, которые, что для России очень приятно, это как раз советские модели и советские калибры. И сейчас вроде бы по одним данным Северная Корея поставляет патроны, по другим она поставляет России снаряды. Снаряды у Северной Кореи, их много, но они плохие, они явно продают России далеко не новые боеприпасы, а те, которые там десятилетиями хранились на складах. Проблема в следующем. Дело в том, что Северная Корея находится под международными санкциями. Причем эти санкции введены Советом Безопасности ООН, в том числе России. В 2006 году была принята резолюция, запретившая Северной Корее торговать оружием, боеприпасами, военными материалами. Это было принято для того, чтобы, соответственно, подрубить возможности северокорейской военной индустрии. И вот сейчас Россия, которая в свое время подписывалась под этими же самыми резолюциями, ну, насчет снарядов, пока у нас украинцы не продемонстрируют захваченные северокорейские патроны и снаряды, я пока говорить не могу, но похоже на то, что это действительно правда. А вот уже официально признано о том, что Северная Корея шьет военную форму. Я не знаю, может ли это считаться нарушением резолюции Совета Безопасности ООН или нет, но некий осадочек уже есть.
Тем временем европейские страны продолжают помогать Украине. Итальянское правительство готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного представителя итальянской правительственной коалиции. Он заявил, что Рим готов предоставить Украине различные системы противовоздушной обороны, включая французско-итальянские ЗРК средней дальности, итальянские зенитно-ракетные комплексы и переносные ракеты «Стингер». Правда, пока точно неизвестно, сколько систем может предложить Италия и когда такая партия вооружений может быть доставлена. Это сейчас уточняется. Еще международные новости. В Индонезии заявляют, что Владимир Путин может присоединиться к саммиту «Большой двадцатки» виртуально. Об этом сообщает агентство Рейтер и ссылается на слова президента Индонезии Джоко Видодо. Он сказал, что Путин во время телефонного разговора на прошлой неделе не исключил присутствие на саммите на Бали и присоединиться к нему, если это будет возможно. Но вы помните, что Владимир Зеленский уже заявлял, что не поедет на саммит, если там будет Владимир Путин. Я думаю, конечно, вряд ли он поедет. И насчет его виртуального присутствия, я не знаю, как тебе кажется, я что-то тоже сомневаюсь, что он даже виртуально выйдет.
Ну, никогда не говори никогда, наверное, все возможно. Вчерашний доклад Министерства обороны Великобритании, то есть это не доклад, это сводка, которая приводит данные по потерям российской авиации. По данным британцев, Россия потеряла в Украине 278 летательных аппаратов. А в Афганистане она потеряла 119. То есть, ну, война в Афганистане продолжалась 10 лет, а российская армия воюет менее года. С одной стороны, понятно, с другой стороны, в Украине все-таки существуют вооруженные силы, и ПВО украинской авиации существовало, чего не было у афганских маджахедов. Почему я цитирую эти цифры? Потому что я очень люблю проект «Орикс», это голландский проект, который оценивает потери, исходя из объективных свидетельств, то есть фото, видеоматериалов. Не заявления и каких-то абстрактных данных, а вот именно фотографии или видео, демонстрирующие уничтожение либо повреждение какой-то единицы военной техники. Так вот, британцы сказали, что 278, не сказано самолетов, вертолетов, тут общее число. Так что, по данным Орикса, Россия потеряла 63 самолета и 57 вертолетов. То есть тут получается почти вдвое меньше от того, что насчитали британцы. С этой же колокольни следует оценивать, наверное, и другие цифры, которые, так как у меня нет лучшего источника информации по потерям российских войск или украинских, то, наверное, это единственное, что можно использовать. Если британская военная разведка, скорее всего, она не врет, точна, то имеющиеся данные о потерях российских войск у западных источников, как правило, занижены. По данным украинской стороны, они тоже указывают, что Россия потеряла 278 самолетов и 260 вертолетов. Интересно, то есть, может быть, британцы учитывали только самолеты. Посмотрим, после окончания войны будет интересно проанализировать эту статистику.
Еще о потерях, но только экономических. Компания Walt Disney Company закрывает российский офис своего подразделения. Большинство сотрудников офиса в Москве, где базируется кинопрокатный отдел студии, уже уволены. Об этом пишет российское издание «Бюллетень кинопрокатчика». Еще в марте этого года компания объявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В октябре перестал работать русскоязычный сайт Disney. При переходе на ресурс происходит автоматическая переадресация на сайт. Также недоступными стали аккаунты студии в соцсетях. А вот владелец одного из самых популярных украинских аккаунтов в соцсетях, Кот Степан из Харькова, теперь будет представлять проект «Сохраните украинскую культуру», который инициировало Министерство культуры и информационной политики Украины. Об этом сообщили на странице Минкультуры в Фейсбуке. Пушистый блогер-миллионник, как сказано там, стал третьим амбассадором проекта по восстановлению разрушенных российскими войсками памятников в Украине. Напомню, что у харьковского кота Степана в Инстаграме почти 1,5 миллиона подписчиков. И на своей странице в Инстаграме Степан напомнил, что за 8 месяцев полномасштабной войны Россия разрушила или повредила более 500 культурных объектов в Украине и призвал украинцев пожертвовать посильную сумму на восстановление памятников. Ну, я думаю, что его призыв не только украинцы услышали, но и по всему миру. Я думаю, что есть люди в разных странах, которые подписаны на кота Степана из Харькова, потому что он, в общем, уже мировая знаменитость, и, наверное, жертвовать будут не только сами украинцы.
Ну, пожелаем успеха коту Степану. У него примерно в 1,5 миллиона раз больше подписчиков, чем у меня в Инстаграме. Дай бог, чтобы его месседж сработал, и украинская культура действительно восстановилась после всего этого ужаса.
На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Алекс Григорьев. До встречи.
До свидания.